Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по историческим книгам Священного Писания Ветхого Завета. И сегодня мы обращаемся к другому великому пророку Израильского царства, преемнику в самом прямом смысле этого слова, не столько по времени, сколько именно по преемственности благодати, преемника пророка Илии, поговорим о пророке Елисее. Очень интересно обратить внимание на сам факт, на сам момент призвания пророка Елисея к пророческому служению. Мы не знаем, как стал пророком пророк Илия. Мы вообще не знаем, что было с этим человеком, как жил он до тех самых достаточно престарелых лет, когда он возникает как историческая фигура, как духовный деятель на страницах книги царств. Про Елисея мы знаем больше, книга царств об этом рассказывает. Вот очень интересно посмотреть на момент призвания Елисея. Это 19 глава 3 книги царств. «И пошел Илия оттуда». Оттуда это с горы Хариф, как раз возвращаясь с горы Хариф. «И нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильей, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару валов, заколол их, зажегши плуг валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Ильей и стал служить ему». Вот очень интересный момент призвания, именно потому, что о всех большей части известных нам обращений, призваний людей к пророческому служению мы видим, как они описаны в книгах великих пророков Иеремии, Исаии, Иезекииля, Даниила. Мы видим, что там человек призывается к пророческому служению через непосредственное откровение Божье. Бог открывает как-то себя человеку, и в этом откровении происходит дарование особой пророческой благодати этому человеку, призвание к служению. Елисей призывается не через непосредственно Богом, а через посредство другого человека, пророка Илии. И из этой истории мы видим, что Елисей человек простой, в том смысле, что он никак не показан человеком, занимающимся какими-то духовными упражнениями. Он просто пахарь и пашет. И, очевидно, человек, так сказать, плоть от плоти земледелец. Но, тем не менее, человек благочестивый, потому что на знак призывания пророка он отреагировал сразу. Любой другой просто бы не понял, что требует от него пророк. А он знал, как обычно пророки призывают к себе учеников, и не стал, как говорит апостол Павел, советоваться с плотью и кровью, не стал недоумевать, что бы это значило, радостно побежал за Ильей, радуясь тому, что появилось, что Господь призвал его служить такому пророку, как пророк Илья. Очевидно, что он был человек, хотя и земледелец, но человек духовно очень богатый, живущий духом, горящий перед лицом Божьим, и потому и был известен Богу, и именно к этому человеку Бог и посылает Илью, чтобы он оставил Елисея вместо себя. Но нетрудно заметить, что вот это призывание Елисея буквально очень-очень походит на призывание апостолов. Ведь также и в евангельской истории Христос, проходя и видя людей, занимающихся рыбной ловлей, Он говорит: «Идите за Мной», и они уйдут за Ним. Тоже потом, возвращаясь к родителям, когда происходит совершенное призвание, уже окончательно идут и навсегда уходят, разделяют свою жизнь с Иисусом Христом. То есть очень похожий момент, и действительно в этот момент призывания любого человека, услышавшего призыв Божий непосредственно или через какого-то служителя Божьего, человек должен решиться раз и навсегда последовать этому призыву, и, естественно, его прежний быт, уклад, привычки, семья, образ жизни, он вступает в противоречие с тем призывом, который он слышит. Тем более это характерно для, ну, вот очень ярко проявляется в истории Елисея. Очевидно, что он был человек зажиточный, богатый, 12 пар волов у него было. Это человек не бедный, и он не думает даже о богатстве. Он не спрашивает, что с этим будет и куда это девать. Он беспокоится о родителях, очевидно, которых он очень нежно, трепетно любил. И когда первое его намерение попрощаться с родителями, но оставив пророка, вот, направляясь как бы к родителям, он понимает, что на самом деле надо выбрать, что важнее – родители или Бог. И, не доходя до родителей, он возвращается на поле, сжигает плуги, приготовляет мясо на этом костре, раздает людям и уходит. Как бы через этот акт он рвет свои отношения со всем прошлым, что у него было, и этим как бы является образцом для многочисленного сонма подвижников христианских, жития которых нам известно. Они делали примерно то же самое, как-то через какое-то действие, развязываясь с теми традициями, обычаями, которые, укладом, которым они жили до того, как услышали этот призыв, раздавали имущество бедным, вот, или совершали какой-то акт отречения от этого имущества. Если, например, у них была на иждивении сестра, как у Антония Великого, они устраивали как-то ее либо в монастырь, либо выдавали замуж. То есть они делали какой-то момент важный с точки зрения житейских, ну, то, что они должны были сделать, как-то не просто оставить имение, будь с ним что будет, а как-то именно раздать его, верить ему, Богом верено имущество, он должен им как-то распорядиться, передать заботу об этом имуществе другим людям, и они вот раздавали это, зная, кому раздают, куда раздают, вот, избавлялись от этих житейских уз и уходили туда, куда призывал их Бог. Это часто бывали люди богатые, иногда были люди не бедные, по-разному бывало. И в каждом житии вот такого подвижника мы видим момент, когда он так же, как Елисей, совершает некоторые действия или вот протяженные во времени, или какое-то одноразовое действие, которое избавляет его, он раз навсегда переходит этот рубеж, разрывает связи с прежним укладом, с прежними традициями, друзьями, семьей, и уходит служить Богу, зная, как потом скажет Христос в Евангелии, что никто, связующий себя житейскими, мирскими попечениями, не может служить Богу. Надо разрешиться от всего этого, чтобы исполнять только волю Божью. Тем более это важно для того уровня пророческого служения, которому призван был пророк Елисей. И служит некоторое время пророк Елисей, будущий пророк Елисей, пророку Илии, служит, и вот происходит, очевидно, некоторый момент воспитания, становления Елисея как будущего великого пророка в Израильском царстве, и когда это воспитание заканчивается, Илья его покидает, Илья восходит, возносится на огненной колеснице, возносится в неизвестные нам обители, неизвестные нам места до того, как и о нем свершится вот то, что должно свершиться, назначенное ему промыслом и волей Божьей дело, которое ему надлежит еще со временем исполнить. Именно ради этого восхождения на небеса Ильи и промыслом Божьим и устрояется избрание Елисея и введение Елисея в ученики пророку Ильи на горе Хариве, когда Бог явился Илье, он так и говорит: «Иди, помажь Елисея вместо себя в пророке». То есть Ильи надо оставить этот мир, но чтобы народ не остался без пророческого окормления, без такого же равного по силе и благодатности, какое было у пророка Ильи, надо оставить замену. Вот об этой замене Бог беспокоится, зная и открывая это пророку Ильи, что он должен быть взят от земли, взят от живущих на земле. И вот этот эпизод восхождения Ильи на небеса, он таинственен, он весь наполнен таинственностью, потому что свидетель этого события был один-единственный. Это пророк Елисей. Больше никто это не видел. А что он видел, он не может адекватно описать, потому что это не поддается описанию вообще. Это некоторое мимолетное, буквально мгновенное видение, которое выразилось очень эмоционально у пророка Елисея, потому что, ну а как еще он мог среагировать на то, что произошло невиданное, немыслимое, непостижимое, вот даже нам, знающим примерно, что произошло, а уж тем более Елисею, который вообще не знал, что должно произойти. Ведь когда они перешли Иордан и ушли в Заиорданскую пустыню вдвоем с Ильей, и Елисей понимает, что Илья сейчас каким-то образом что-то с ним произойдет, и он останется один, он не знает, что произойдет. Он не предполагает, ему никто не открывает, вот он только начинает интуитивно догадываться, что должно произойти нечто из ряда вон выходящее, и он просит у Ильи дерзновенно, когда Илья обращается к нему и говорит, что я сейчас буду, оставлю тебя и проси, что тебе надо. Елисей просит. Это тоже момент испытания, потому что он мог попросить чего угодно, в принципе, Илья бы ему дал. Как мы видим из жизни последующей потом Елисея, действительно не было, наверное, такого, чего бы Елисей не мог сделать своей молитвой. И какую бы просьбу он не выполнил, порой совершенно простейшую такую, и в то же время превышающую естественный ход вещей, нарушающий известный ход вещей, делал чудеса пророк Елисей. Очевидно, Илья мог сделать то же самое, если бы Елисей об этом попросил. Вот если попросил, то Илья бы ему дал, и все, Елисей бы не стал пророком, он получил бы то, что он хотел, кроме пророческой благодати. Но Елисей попросил благодать больше, чем у Ильи. А это значит, если бы он попросил просто быть пророком, то Илья бы ему это обещал, и Елисей бы стал пророком. Собственно, это был момент испытания. Илья знает, что Бог избрал Елисея во пророки. Но никто никогда не отменяет свободу человеческого выбора. А сам человек согласен с этим избранием Божьим. Он готов принять это избрание или не готов? Он готов ответить своей жизнью на этот призыв или не готов? И вот Елисей говорит, что готов он ответить, он хочет быть пророком. Илья знает, что он и избран быть пророком, значит, все сходится. Действительно, Елисей должен быть пророком и может быть пророком, потому что за все годы общения с Ильей он действительно больше ничего другого и не вожделевал, как только быть пророком, служить народу, свидетельствуя ему о Боге. Но если бы Елисей попросил просто благодати пророческой, наверное, это, на этом диалог бы их и закончился. Но Елисей попросил больше, чем было у Ильи. И вот на это Илья не может ответить ни да, ни нет. Это неожиданная просьба. Иметь благодать больше, чем у Ильи. Это требование, просьба, каприз гордого человека, который хочет иметь славы больше, чем у его предшественника. Или это желание подвижника, который хочет еще больше послужить Богу, чем послужил его предшественник. Но стало быть, как это всегда и бывает в жизни, понести и больше скорбей. Илья не знает, каков характер просьбы Елисея. И поэтому он оставляет Елисея без ответа, оставляет его на волю Божью. Он ему говорит: если ты увидишь, что со мной случится, как я буду взят, то тогда будет тебе двойная благодать. Если не увидишь, значит, Богу твоя просьба не угодна. И стало быть, ты ничего не получишь, потому что, очевидно, ты тогда требование двойной благодати обусловлено не любовью к Богу, а какими-то другими человеческими размышлениями, рассуждениями, попросту сказать, страстями. И вот неожиданно происходит событие, нечто вот нам непонятное, непостижимое. Вот что происходит, мы толком понять не можем, только Елисей увидел момент взятия Ильи, закричав: «Колесница Израиля и конница его». Что он видел, вот на самом деле конкретную картину мы представить себе не можем. Это всего лишь все остальное, кроме этих слов, это попытки представить, что могло произойти, и вот рисуют иконописцы, и художники рисуют то, что им кажется могло стоять за теми словами, которым вскричал Елисей. Не это важно. Не важен образ взятия Ильи на небеса. Важно, что Елисей увидел момент исчезновения, как это исчезновение Ильи произошло. То есть это было действие духовное. Каждый, наверное, понимает, что взять человека и сохранять его там в течение тысячелетий жизни – это совершенно какое-то не от мира сего действие. Это действие Святаго Духа, и только Святаго Духа, превосходящее все известные нам физические и какие угодно законы, все условия, законы мира сего, какой бы области они ни относились. Это невозможно, это чисто духовное явление, это действие Святаго Духа. Увидеть, понять, познать действие Святаго Духа, его деятельность открывается только тому, на кого действует Святой Дух. То есть увидеть действие Святаго Духа простым физиологическим человеческим глазом, услышать об этом простым физиологическим ухом, невозможно. Явления духовные воспринимаются только, хотя и через зрение, и через слух, но только тогда, когда эти зрения и слух открываются тем же самым Святым Духом. Лучше всего на это тайну эту раскрыл преподобный Серафим Саровский в своей известной беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым, когда Николай Мотовилов увидел Серафима Саровского всего в сиянии благодати Святаго Духа. И Серафим говорит: так вы и вы, ваше боголюбие, точно такой же сейчас, потому что если бы благодать Духа Святаго вас не покрыла, не действовала вас, вы бы видели меня другим совершенно. Ну, то есть, вот на снегу сидят, стоят ли два человека, беседуют, оба видят друг друга в свете благодати Святаго Духа, но если бы случайно оказался мимо прохожий, он бы увидел просто двух мирно беседующих людей, никакой благодати среди них он бы не увидел, просто стоят мирно два человека и беседуют. Но если бы этого случайного прохожего коснулась благодать Святаго Духа, он бы увидел их, объятых светом в океане залитых, светом, пламенем божественного благодати. Но это означало, что благодать и на него подействовала, и он, увидев это видение, эту картину духовной жизни, он бы и сам ушел преображенный, измененный, потому что тот, на кого действует благодать Святого Духа, он, естественно, меняется под действием этой благодати. Вот так и произошло с пророком Елисеем. То, что он увидел, событие, которое видеть невозможно, то, что он увидел действие благодати духовной, говорит о том, что благодать Святаго Духа коснулась и очей Елисея, а значит, его желание иметь двойную благодать было правильным желанием, исшедшим из боголюбивого сердца, и Бог ответил ему на это желание, показав исчезновение Илии, и это, так сказать, зрение было видено им, поскольку сам Елисей в этот момент был тоже объят духовным действием, то есть его тоже коснулась благодать Святаго Духа, и сам момент вот этого пребывания в Духе Святом и сделал Елисея пророком. Это и было видение уходящего Ильи, было для Елисея моментом избрания и призвания и дарования пророческой благодати. Что касается самого пророка Ильи, это тайна, которая раскрыта будет только в последние дни мира. Вообще все, что касается пророка Ильи, оно носит такой ощутимый эсхатологический оттенок, и все пронизано временами и свидетельствами мессианскими. Само засуха, голод в течение 3,5 лет – это прообразы пророчества царства Антихриста, того времени, когда действительно будет засуха на земле, не столько как явление природное, сколько как явление духовное, потому что сердца людей будут сохшиеся, засохшие, они будут лишены, поскольку сами себя лишат своим нечестием, лишены источников живой воды. Благодать Святаго Духа не будет животворить сердца людей, они будут сухими, с мертвыми сердцами, потому и возможно будет такое действие на земле, что люди призовут и назовут Богом лжехриста, антихриста. Вот, назовут злое существо, порождение ехидны, порождение сатаны, назовут спасителем мира. Настолько они погрязнут во лжи, в нечестии, в безблагодатности, настолько они сами вытравят все, не только божественное, все даже подлинно человеческое из собственных сердец, из собственной социальной жизни, из собственных даже физиологических каких-то проявлений, что именно поэтому и станет возможно царство Антихриста в течение 3,5 лет. Кроме того, Илья восходит на небо по свидетельству Священного Писания как раз для того, чтобы сойти оттуда накануне пришествия в мир Христа, как раз в дни царствования Антихриста, и свидетельствовать о Боге, обратить сердца народа, в первую очередь израильского народа, к Богу, отвратить их от Антихриста, и, как говорят, это ему отчасти удастся. Почему нужен такой человек в последние дни мира, мы можем догадываться и только предполагать, потому что это таинственные вещи, которые нам знать не дано, но, очевидно, в то время сохшихся сердец, духовной засухи, действительно, появиться пророку будет просто невозможно. Ему неоткуда взяться, потому что это люди в нескольких поколений, вот дошедший до такого совершенного отчаянного состояния, полного как бы совершенного искоренения всех здравых основ человеческой жизни, а не только духовного бытия. И понятно, что в таких условиях всякая возможность человеку быть способным воспринять пророческое служение, быть вместилищем, боговидцем и иметь такое дерзновение, чтобы действительно по Богу и по воле Божией совершать знамения и чудеса, вот такой человек естественным образом в то время появиться не сможет. Надо его сохранить из тех времен, когда сердца людей были более мягки и живы, и открыты по отношению к Богу, чтобы даже в последние дни мира все-таки людей, могущих хоть что-то вместить, чтобы их не оставить без свидетельства о истине, свидетельства о Боге. Это всего лишь наше предположение. Вот как-то раскрыть это до конца можно будет только тогда и тем, кто доживет до тех самых дней и увидит вернувшегося Илью, свидетельствующего силой, словом, знаменями и чудесами о грядущем царстве Мессии. И кроме того, и вообще вот это мессианское служение Ильи, оно особенно рельефно выступает в Новом Завете. Не случайно ученики, как на вопрос Христа, за кого они его посчитают, некоторые называли, что он Илья, некоторые смущались от того, что как же вот, если ты Мессия, то где же твой предтеча, потому что они знали из Священного Писания, что перед подлинным Мессией должен прийти, вернуться пророк Илия. И вот это именно предтечесть пророка Ильи перед грядущим Мессией, это известно не из преданий, это известно из текста Священного Писания, но относится это не ко дням земной жизни Иисуса Христа, а именно ко второму его пришествию. Пророческие книги об этом говорят ясно, пророчествуют об этом достаточно, буквально называя вещи совершенно своими именами, и там ясно, что как раз перед пришествием в мир Мессии должен явиться пророк Илья и проповедовать. Но мы будем еще говорить, когда будем обсуждать книги пророческие, что когда пророки говорят о дне и явлении Мессии, они подразумевают одновременный, как у них как бы одновременный процесс и явление Христа в дни его земной жизни и явление Христа в дни второго пришествия. И вот как раз деятельность Ильи как предтечи относится ко временам второго пришествия Иисуса Христа, и действительно, когда он будет, вот пророк Илья будет предварять второе пришествие Иисуса Христа во славе как судьи. И вот именно в эти напряженные дни в ожидании грядущего пришествия Мессии очень пригодятся, можно так сказать, практическим языком, очень востребованы будут те качества, которые явил пророк Илья в дни своей земной жизни. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. До свидания, храни вас всех, Господь.